весенним днем с хорошенькой девчонкой. Пошел я в ЗАГС, от счастья чуть живой. Она была в коротенькой девчонке и мне кивала молча головой. Волшебным сном полгода пробежала, едва себя почувствовав женой. Моя Джульетта выпустила жало, я понял, что связался с сатаной. Весь мир стал серым, 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 как тюремная стена. Ведь рядом стерва, 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 и она моя жена. Я не последний и не первый, кто несет свой тяжкий крест. Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы из хорошеньких невест. Я, как и шаг, пашу на трех работах, в обед стою за пинской колбасой. Сгоняю за день я четыре фото, чтобы раскрутить до стачи колесо. Цветет жена и пухнет словно сдоба. Ей все давай, 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 давай. И понял я, что нет любви до гроба, а есть одни лишь громкие слова. Весь мир стал серым, 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 как тюремная стена. Ведь рядом стерва, 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 и она моя жена. Я не последний и не первый, кто несет свой тяжкий крест. Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы из хорошеньких невест. У нас ковер персидский в туалете, из хрусталя помойное ведро. Пока жена на импортном балете, я разгружаю два вагона дров. Как попугай я в тесной клетке запер, зажат как болт в железные тиски. Другой давно бы от этой жизни запил, а я же только вою от тоски. Весь мир стал серым, 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 как тюремная стена. Ведь рядом стерва, 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 и она моя жена. Я не последний и не первый, кто несет свой тяжкий крест. Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы из хорошеньких невест. Кто знает, как выходят стервы, 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 стервы из хорошеньких невест.
Мир вам, друзья. Сегодня в передаче «Восток-Запад» поговорим о наболевшем, об отвержении мужского авторитета в семье и болезненном сыновьем бунте. Весь прогресс именно строится на отрицании предыдущего опыта. Иногда наивном, как вспоминал Марк Твен, что в 17 лет отец казался ему очень глупым, но с тех пор он значительно поумнел. Кроме понятного влияния прогресса, есть и влияние Евиного начала, особенно в России, в которой, в отличие от Франции, например, где дети знают, что любимчик у мамы, а папа, а вовсе не они. У нас же жена и теща часто демонстративно наотмашь смешивают мужчину с грязью или манипулируют им, даже если он не алкаш и не бабник. Это проникло и в христианские семьи, где кроткий муж для этого еще и не опасен. Он не разведется, не отомстит, можно властвовать, можно не ограничивать свой злой язык. Патриархат переходит со свистом в стихийный диктат жены. Не все мужчины способны восстанавливать паритет, а дети это видят и сначала бессознательно, как биологически более привязанные к матери, а потом и по привычке считают отца за пустое место. Подростковый бунт довершает дело уничтожения мужского авторитета, отцовского авторитета. Мой знакомый из Великобритании, ранее кемеровчанин, рассказывал про тиранию матери, что сначала он верил маме, а потом понял, что это была ложь, и возненавидел ее за то, что она гнобила отца всю жизнь, да и по отношению к нему и брату была равнодушной. Мой соавтор в Томске рассказывал подобное. Это же было и в моей семье, но там это оправдывалось пьянством отца. Детям тоже непросто. От единственных детей ждут слишком многого. Пока переделаешь все, чего от тебя ждут, успеешь умереть. Лучше и проще высмеивать отца, чем пробить самому дорогу. Ведь быть хорошим – это так изнашивает человека. Поговорим сегодня об уничтожении власти отца и мужа.
Кто бездумно и беспечно хохотать способен вечно, разве тот мужчина? Кто прошел земные дали, но всю жизнь не знал печали, разве тот мужчина? Кто в заздравном даже слове умудрялся хмурить брови, разве тот мужчина? Кто смертельно не влюблялся, ни с одной не целовался, разве тот мужчина? Звал голубкой и за каждой бегал юбкой, разве тот мужчина? Кто готов подать нам стремя и предать нас в то же время, разве тот мужчина? Кто в местах, где многолюдно, пьет из рога беспробудно, разве тот мужчина? Кто хоть век дороге будет, дом отцовский позабудет, разве тот мужчина? Кто исполненный усердие судит нас без милосердия, разве тот мужчина? Кто даст слово, что булатно, но возьмет его обратно, разве тот мужчина? Тот мужчина, кто отважен и душою не продажен, только тот мужчина.
Передачу про угнетение мужчин в современности продолжает доцент Университета морского речного флота из Санкт-Петербурга Михаил Неволин.
Добрый день. Ну, если говорить о конфликте между отцами и детьми, конечно, они были и всегда будут. Это нормально. Ну, естественно, до каких-то определенных пределов. Странно, на мой взгляд, странно, если, например, мальчик, взрослеющий во всем, всегда слушается отца, мать и разделяет их точку зрения. Когда он уже подросток, да, это свидетельствует либо о том, что там отец как-то, знаю, сильно запугал, либо о том, что какой-то парень слишком уж инфантильный. Любой из нас, где-то там, начиная с подросткового периода, начинает все-таки подвергать сомнению авторитет старших. Потому что ведь раньше, как там в детстве, нам действительно кажется, что вот отец там у меня самый сильный, самый умный, самый знающий. А потом вдруг мы начинаем замечать, что и он может ошибаться и совершать какие-то неправильные, неверные поступки. Мы начинаем возмущаться, бунтовать. Вот я, например, рос в довольно такой приличной семье. Отец у меня был профессором, мать работала в медицине. Ну, естественно, у них были какие-то планы на мое будущее. Хотели, чтобы поступил в институт. В итоге так и получилось. Но меня в определенный момент начало это раздражать, и где-то в классе в восьмом, раньше можно было после восьмого класса пойти, после десятого, это сейчас там 9-11. Так вот я в восьмом классе заявил, что принял решение, значит, не заканчивать десятилетку, а пойти учиться на бармена. Почему-то я, ну, видимо, так, чтобы их позлить, сказал, что вот я мечтаю работать в баре, все работы хороши, и вот у меня есть такая мечта. Причем отец как-то, он философски к этому отнесся, наверное, подозревал, что это такой эпатаж, скорее всего, с моей стороны, и я говорю, чтобы их позлить, а мама буквально в шоке была от моего этого решения. Правда, ничего в итоге не состоялось. Я ни на какого бармена мучиться после восьмого не ушел. Пошел в девятый класс. Был какой-то бунт. Тирания отцов, наверное, у нас встречается гораздо реже, чем от матерей. Женщины как-то у нас занимают такую более главенствующую позицию при всем патриархальном, казалось бы, укладе нашего общества. Ну, по крайней мере, раньше так было. Не знаю, может быть, в современных семьях. Но вот когда я вспоминаю такие свои, особенно, годы молодости, юности, вот у нас часто было так, что отцы, я не про свою здесь семью говорю, у меня такого не было, но вот часто было вот среди своих сверстников, я замечал, что отцы самоустраняются вообще от воспитания детей. Кто-то работает где-то с утра до ночи, да, ему не до этого, кто-то пьет, там таких тоже было немало. Кто-то вовсе бросает семью, там живет отдельно, ему, в общем, ну хорошо, если платят алименты. А вот мать часто буквально, ну не физически, конечно, а психологически буквально терроризирует окружающих детей, и, конечно, прежде всего. Я это видел. У меня мама была замечательная. Мне очень повезло с родителями. Но вот в семьях моих друзей я видел такие примеры такой женской тирании. Знаете, когда я читал книгу, замечательная совершенно книга Санаева «Похороните меня за плинтусом». Если кто-то не читал, я очень рекомендую почитать. Когда я ее читал вот первый раз, я буквально точно вспомнил семью одного моего товарища. прямо как вот с них списано. Как и в книге, всем заправляла даже не мама, а бабушка. Она решала вообще все и за всех. Четко манипулировала своими домочадцами. Мне было там лет 16-17, но я это совершенно четко видел. Чуть ли не до 10 класса бабушка этого моего знакомого все за него решала. Что ему одевать, выходя на улицу. Идти куда-то не идти, гулять не гулять. Кстати, я ей почему-то внушал уважение, и мне это очень раздражало, потому что она хотела, чтобы я как-то теснее с ним дружил. Она мне там чуть ли не звонила. Мне это не нравилось жутко, и мне он не нравился, потому что какой-то он так забитый, затюканный был, и она тут еще влезала.
Разница между мужчиной и мальчиком заключается в стоимости игрушек.
Передачу про уничтожение мужского авторитета в историческом смысле продолжает историк и священник Яков Кротов.
Здравствуйте. И вспоминается вот мне Богородичный центр. Сейчас, я подозреваю, многие слушатели уже даже не знали никогда существования такого движения. Многие, кто постарше, знали, но скорее забыли. А движение гремело в 91-м, 92-м, 93-м годах. Оно существует и по сей день. Почему оно называлось Богородичный центр? Официально оно всегда называлось Церковь Божьей Матери Преображающейся. Сейчас название опять сменилось, и Богородичный центр никто не говорит, но движение-то есть. На чем оно выросло? Какую рыночную, если можно так выразиться, нишу в религии оно заняло? Оно говорило именно о том, что женщина в атеистическом обществе, то есть в нашем российском обществе, является фактической главой семьи, и от этого все беды. Руководил движением, возможно, и сейчас руководит, такой человек Иоанн Береславский. Береславский – это псевдоним, но дело не принципиальное. Кстати, внешне красивый, похожий на отца Александра Мени покойного. Пятый пункт, я думаю, тоже при нем был. Они собрали богатую жатву, прежде всего, среди женщин. Сам Береславский не скрывал, что его казус – это плохие отношения с матерью. Мать заедала его век. Мать тиранила сына, манипулировала сыном. В России, в русском языке, вот это выражение «заедать чужой век», оно очень распространено. Кстати, хотя Береславский мужчина, но мать может скушать чужую жизнь, вот что означает «заедать чужой век». Может скушать и жизнь дочери, это вообще не проблема. И я такие случаи знаю, когда мать так жестко держала дочь в руках, когда только мать умерла, уже 80 с лишним, дочке 40 лет, и она, наконец, вышла замуж, родила ребенка благополучнее, даже очень быстро. Вот, и вообще начала сама жить. И это слава Богу, потому что вообще-то 20 или там 30 лет под железной пятой такой деспотичной матери, и человек может, ну, как сейчас говорят, выучиться беспомощности, то есть разучиться жить самостоятельно. Здесь, к счастью, все было и, надеюсь, остается в порядке. Так что где здесь появляется религия? Не религия создает деспотичных матерей. Не религия создает патологические отношения между мужем и женой, между родителями и детьми. Не религия. Религия здесь выступает отчасти в роли жертвы, а чаще в роли прикрытия. Тут друг на друга накладывается несколько явлений, феноменов. Во-первых, вся планета, почти вся, за немногим исключением, живет в патриархальном обществе. Есть общество матриархальное, я их называть не буду, чтобы никто туда не убежал. Из женщин мужчина не побежит. Я вас заверяю, многомужество – это не приведи, Господи, на себе испытать, что такое гарем. Патриархальная жизнь. Когда произошел перекос, мы не знаем. Один из историков великих XIX века, Бахофен, считал, что был матриархат. И в школах одно время это даже преподавали, потому что это, кажется, Маркс и Энгельс тоже исповедовали. Но пока существование в древности, в палеолите матриархату, не найдено подтверждений. А вот то, что общество, как мы его знаем, где мужчина зарабатывает больше и пользуется большей властью, что патриархальное общество очень древнее и, видимо, синхронно, но возникновению Homo sapiens sapiens как вида, этому подтверждений довольно много. Причем биологически, что нам говорит наука, что мужчина явление вторичное. Это настолько очевидно, что надо быть изрядно ослепленным своим положением патриарха, главы семьи, чтобы этого не замечать. Ну, простейший пример – соски. У мужчин есть соски. Зачем они нам? Они нам ни к чему, мы не кормим грудью и не смогли бы, даже если бы захотели. Понятно, что мужчина унаследовал соски от женщины, не наоборот. У мужчины это рудимент того, что когда-то были только женщины. И биология это подтверждает, что действительно двуполость, двудомность, как говорят биологи, это явление вторичное. Эволюционно, в смысле развития, это чрезвычайно полезная инновация. На эволюционной лестнице появление полового диморфизма, деление на мужское и женское, оно очень способствует интеллектуальному развитию, социальному развитию того или иного вида. Но, в принципе, у многих животных половой диморфизм есть, но он в любой момент может захлопнуться. То есть, если изменится обстоятельство к худшему, останется только женский род. И женщины, ну, особи женского пола, речь идет не о мужчинах, и особи женского пола начнут размножаться без помощи мужчин, без их участия, без участия самцов. Это называется партеногенез. Партеногенез, генез понятно, а партена – это греческого девушка, дева, парфенос. Отсюда, кстати, имя Парфен, русское, как у Достоевского в «Идиоте». И им это дано не случайно. Значит, когда нам Священное Писание говорит, что это вот женщина создана из ребра мужчины, во-первых, конечно, наука считает, что это абсолютно не так, и наука права. Другое дело, что Библия нам это говорит не для того, чтобы объяснить биологию человека, как человек появился на планете, а для того, чтобы объяснить, как устроены отношения между людьми. Или лучше сказать, как они должны быть устроены. И важно понимать, что Библия обращена не ко всем людям, а прежде всего Библия всегда писалась мужчинами и для мужчин. В патриархальном обществе Бог обращался прежде всего к мужчинам. И поэтому Библия часто более сурова к мужчинам, чем к женщинам. Потому что нас надо выправить. Чтобы открыть Бога всем, надо прежде всего Богу проломиться через предрассудки и суеверия патриархального общества. Простейший, я думаю, достаточно яркий пример – это 10 заповедей, деколог. Деколог адресован только мужчинам. В русском переводе, или даже в английском, или в греческом, это не так заметно, но в еврейском тексте, на древнееврейском языке, это более чем бросается в глаза, потому что там не только существительные и глаголы имеют род, но и прилагательные, и наречия. И вот всюду, где в декологе «он», там мужской род, а еще и прилагательные все мужского рода. Женщина в одном ряду со слом, домом и прочим недвижимым и движимым имуществом. Не прелюбодействуй. Это мужчине сказано. А как насчет женщины? А женщина вообще не субъект в 10 заповедей, вы понимаете? Не потому, что женщина безгрешна. А во-первых, потому что женщина не умела читать. Во-вторых, как говорил апостол Павел, а это через 10 веков после Моисея, пусть женщина в синагоге молчит, а если что непонятно, пусть, придя домой, спросит у мужа. Опаньки. И что, мы должны этому следовать? Запретить женщинам проповедовать? Да? Вот прямо-таки так. Другая эпоха. Прошло 2000 лет, и эти 2000 лет, слава Богу, духовная и религиозная жизнь людей на месте не стояла. Так вот, патриархальное общество – это одна из причин, почему в семье очень часто доминирует женщина. Как это так? Патриархальное общество – это не означает, что мужчина во всем распоряжается. Это означает, что мужчина распоряжается во всем, что касается, условно скажем так, добычи еды. И в этом смысле мужчина – это как бы орган семьи, его выбрасывает в джунгли, в офис, в политику, и он там добывает еду, деньги, криптовалюту и притаскивает домой. И отдает женщине. За каждым великим мужчиной, говорит известное изречение, стоит великая женщина. За каждым неудачником тоже стоит женщина, неудачница. И в этом смысле в патриархальном обществе женщина компенсирует свое униженное, подсобное положение тем, что манипулирует мужчиной из-под тишка. И дома ему спуску не дает мужчина и не возражает. Он имеет за это некоторые плюшки, лежит на кровати, пьет пиво. Прекрасно. Картошку можно не чистить, белье можно не стирать. А ведь вспомним, что до сексуальной революции, до изобретения противозачаточных средств, сексуальная революция – это невозможность заниматься сексом как угодно, с кем угодно. это освобождение прежде всего женщины от постоянного деторождения, разрыв связи между сексом и рождением детей. Вот что такое революция это в сексе. И женщина из такой вот рожающей машины, из инкубатора о двух ногах, превращается потихонечку в нормального человека. Хотим мы того или нет, но такова реальность. И заметим, что это очень часто за последние 60 лет способствовало улучшению отношений в семье. Семьи очень оздоровились, и это прекрасно. И в этом смысле средняя, скажем так, западная семья, включая современную российскую, она более здоровая, чем была 100 лет назад, потому что женщина свободнее, самостоятельнее, она может прожить без мужчины, она может вырастить одного-двух детей без мужчины. То есть мужчина перестал быть добытчиком, без которого женщина, ну, как в Индии, по сей день при некоторых храмах языческих, к счастью или к сожалению, уж не знаю, живет иногда там 700-800 женщин разных возрастов. Это вдовы. Маленьких девочек выдают замуж без их спросу, мужики умирают рано, а нового мужа они найти не могут, работать им негде. И тогда их отсылают к храму, и паломники дают им всем рис. Тут горсточка, там горсточка, потом делится на всех. Это страшная жизнь, ужасная, как в концлагере. У нас этого нету, и этому нельзя не радоваться. Но, конечно, это только частичное решение проблемы вот этого, ну, говоря современным языком, гендерного перекоса, гендерного неравенства.
Плывя по течению, приятно гребсти под себя.
Передачу про угнетение мужчин в современности продолжает доцент Университета морского речного флота из Санкт-Петербурга Михаил Неволин.
А если говорить о среде церковной, то вот мне приходилось встречать такую тиранию отцов, со стороны отцов, даже чаще, чем, наверное, в советской. Конечно, я не хочу сказать, что это так уж повально, так распространено, да, но такие случаи тоже мне знакомы, и не один случай. Особенно, когда речь идет о семье там, служителя, который ну, как-то особенно озабочен тем, что его авторитет как-то может пострадать. Ну, к сожалению, подобная диктатура, она, конечно, часто выходит боком очень так явно, потому что ребенка насильно там таскают в церковь, его все время дергают, в общем, в школе его дергают, дома дергают, таскают его в эту воскресную школу, все это делается довольно агрессивно, какие-то христианские общения там, и, в общем, у него все, что связано с церковью, начинает ассоциироваться с какой-то обеззаловкой, от которой вот надо как-то отвязаться, отвязаться никак нельзя. И вот это длится довольно долго может, пока, наконец, юноша не взрослеет, там, или девушка, и может сам принимать решение. И, конечно, он в определенный момент категорически не хочет иметь дело ни с чем, что у него как-то вот связывается с церковью, куда его там палкой загоняли. Ну, разумеется, вы мне можете сказать, что много есть случаев, когда наоборот, там детей заставляют ходить в церковь насильно, а потом дети вот вырастают и за это благодарят. Ну, я охотно соглашусь, бывает и такое, но бывает и прямо противоположное. Это как, знаете, как занятие музыкой, когда родители там непременно хотят видеть своего ребенка скрипачом, пианистом там или кем-то еще, и вот он там мучается, мучается много лет, ему это все не нравится жутко совершенно, но вот он выполняет, что называется, свой сыновий долг или дочерний долг, и для того, чтобы больше уже никогда не брать в руки этот инструмент. Ну вот это желание непременно заставить детей стать теми, кем, ну, наверное, хотели бы стать сами родители, но у них не получилось, оно может быть вообще страшным. Вот это такая тирания. Ну, наверное, самый, если уж о литературе мы сегодня говорили, я, наверное, самый такой классический пример – это Кронина роман «Замок Броуди», когда там амбиции отца, они приводят к трагедии. Ну, я не буду пересказывать весь этот роман, кому интересно, перечитайте. Тоже такая книга там не о сыновьях, а о дочерях скорее, но тоже вот эти такие амбиции. Мы все очень похожи на своих отцов. Я вот это замечаю сейчас очень хорошо. Я не о внешнем сходстве даже, хотя и оно есть, конечно. Я о характере. Вот о слабостях, недостатках и, наоборот, достоинствах, наверное, тоже. Становясь старше, да, вот я все больше вижу, что многие вещи, которые меня как-то раздражали в моем отце, они очень свойственны мне самому. И с другой стороны, вот я вижу, что во многом он был прав. Когда я спорил с ним там несколько десятков лет назад, так до хрипоты спорил. Сейчас я понимаю, что прав был он. Хочется верить, что и наши дети однажды поймут, что мы были не такими уж дремучими и тоже кое-что знали о жизни. Только нам надо иметь какое-то терпение и не становиться тиранами.
Наследственность – это то, во что вы безоговорочно верите, когда ваш ребенок учится на пятерке.
Передачу про уничтожение мужского авторитета в историческом смысле продолжает историк и священник Яков Кротов.
Может ли вера исправить положение с ненормальными отношениями внутри семьи? Вообще, если говорить о России, то, мне кажется, тут своя специфика. Во-первых, конечно, и до Октябрьского путча в стране не все было нормально. Женщина была на положении рабыни. И, как говорится, у Пушкина и Таня в наше лето мы не слыхали про любовь. Ну, это про 18 век. Но и в 1916 году было немногим лучше. Но после революции стало намного хуже. И вот когда я упоминал Богородичный центр, вот жизнь среднеинтеллигентной, скажем так, семьи или даже и среднерабочей в крупном городе, то до революции страна была в основном аграрной, крестьянской. 99% населения были крестьяне. Там свои проблемы. Но когда началась индустриализация и урбанизация, сейчас большинство жителей страны живет в городах, а началось это в конце 19 века, появились новые проблемы. И номер один, если говорить о семье, это пьянство, алкоголизм. Тоталитаризм ленинский наложил свой отпечаток, возвел все в куб. Почему? Потому что алкоголизм, конечно, встречается и в свободных странах. Ну, всюду может мужик запить. Но в России это усугублялось несвободой. Потому что в условиях несвободы и пьянство легче развивается. Но есть вещи в нормальной жизни интереснее, чем зеленый змей. Но когда попугай в клетке, он начинает выдергивать себе перья. А когда мужчина в условиях несвободы, такой карцер, огромная Россия, огромный карцер. Как Буковского спросили там, когда это был 75-й год, сколько в России заключенных, когда он только прилетел на Запад, обмененный на лысый карвалан. И он сразу сказал, 320 миллионов. В условиях неволи мужик начинает пить и в два, и в три раза больше. Кругозор очень узкий, читать нечего. От официальной культуры воротит и правильно делает. У этого пьянства есть пренеприятнейшая сторона. Если бы все было так, что вот женщина, работящая, торпыр, и пьяненький мужичок, это было бы приятнее. Но тут развивается созависимость. Мужчина – зависимость от алкоголя, у женщины – созависимость. Ей нужен муж-пьяница. Это наполняет смыслом и содержанием ее жизнь. Вот это вот совсем кранты. Как алкоголизм, он быстрее разлагает женщину, у нее на сугубо физиологическом уровне, на уровне обмена веществ, ниже порог сопротивляемости алкоголю. Поэтому обычно женщина быстрее спивается, чем мужчина. Это колоссальная трагедия. Точно так же у женщин быстрее развивается властолюбие. Самые страшные образы в мировой литературе – это Салтычиха, это леди Макбет. Это леди Макбет Мценского уезда, знаменитый у Лескового вариант леди Макбет. Мужчина, дорвавшийся до власти, это драма, но женщина, дорвавшаяся до абсолютной власти, это чистая трагедия. Вот это засилье женщины, диктатура в семье, у мужчины бывают какие-то сдержки, противовесы. То есть он все-таки думает о карьере сына, он думает о деньгах, он думает об уважении. У женщины многие внешние сдержки отсутствуют. Потому что если она только домохозяйка, то ей наплевать, что скажут на работе, ей наплевать, что будет с ребенком и так далее. Ей важно только, что вот происходит в этой комнате, на этой кухне, в этой квартире. Окружающий мир для нее вообще не существует. У мужика хотя бы друзья по цеху, а у женщин вообще ничего. За последние там, 30 лет относительной свободы немного что изменилось, я вам доложу. И в этом смысле положение женщины не сильно улучшилось. А во многом, может быть, даже и ухудшилось, потому что то, что сейчас называется вот, рыночная экономика, для женщины более неблагоприятно, чем для мужчины. То есть некоторые плюсы появились, но и минусов на долю женщины пришлось значительно больше. Когда в начале 90-х все выживали самостоятельно, не мужики были главные мешочники, мужики пили, а мешочницы были женщины, и они выдюживали мужей. И в конечном счете выдюжили всю страну женщины, не мужики. И поэтому, кстати, в Богородичный центр прежде всего шли женщины. Они каялись, они помогали мужчинам освободиться от диктата женщин. Но уже к концу 90-х Богородичный центр этот акцент снял в своей пропаганде. Про женщин как бы вычеркнули. Но из жизни-то это не вычеркнули. И сейчас я вас уверяю, как говорят католики, пастор, патер римокатолический, он бывает суровый, хотя редко, в семинарии так утюжат студентов, чтобы они не превращались в тиранов у себя на приходе. Но вот экономки, то, что у нас называется церковная староста, вот это такие диктаторы. Их боится любой пастор, потому что патер может епископ перевести, а экономку он перевести не может, без нее все рухнет. Она полновластная золотая рыбка. Мало кто знает, что у Пушкина в сказке о золотой рыбке цензура вычеркнула один из эпизодов, заявляет, что хочу быть римскую папою, и ее желание исполняется. Ну, в общем-то, это к тексту ничего сильно не добавляет. Тем не менее, в католической церкви действительно много печального юмора на тему, как полька сухая, злобная, ехидная, как она рулит и приходом, и патером, и прихожанами, все решает в ущерб набожности, в ущерб благочестию. С другой стороны, после революции, когда начались гонения на церковь, именно женщины, благодаря вот этой своей закалке в неволе, в подневольном существовании, именно они как раз во многом спасли церковную традицию. Ну, как тот же отец Александр Мень. Отец Александр Мень был человек неверующий, а мать была Елена Семеновна Мень. Она была святая. Я ее уже знал в пожилом возрасте, как бы Божий одуванчик. Это был ангел во плоти. Светлый, духоносный, легкий, нежный человек, невысокая, умная, добрая. Я знал еще двух великих женщин вместе с ней, но она была самая великая. Я еще знал Надежду Яковлевну Мандельштам, которая тоже была худенькая, но она была ехидная. И такая Людмила Федоровна Акназова, замечательная балерина и поэтесса, жена художника Валерия Кавчера. Но из них Елена Семеновна – это было чудо. Или ее подруга Мария Витальевна Тепнина, детский врач-стоматолог. Но вы понимаете, детский стоматолог – это вообще особый склад личности. А Мария Витальевна тоже была худенькая, невысокая. Ее посадили в 1946 по последнему делу в катакомбной церкви. Тогда взяли нескольких священников, они все на допросах сломались. Ни одна женщина, арестованная по этому делу, не сломалась. Никого никто не выдал из женщин. И Марья Витальевна получила свой червонец, отсидела, по-моему, 8, там началась уже реабилитация хрущевская, и вышла. Она пережила отца Александра. Я хорошо помню, как во время похорон, во время всех трех трагических дней она стояла на коленях. Она не плакала, в отличие там от нас, в истерике не билась, нет. Нет, она знала, что это совершается Божья воля. Так что женщины не только жертвы угнетения, которые изворачиваются, хитрят и злобствуют, чтобы от этого угнетения избавиться. Женщина способна к святости, и, может быть, вот здесь сбывается то, что сказано в заповедях блаженства Господом Иисусом, что блаженны гонимы, как потом апостол Павел скажет, что вы мудры, а мы глупы, вы сильные, а мы слабые. Оказывается, гонимость может быть позитивным фактором. Это, на самом деле, далеко не тривиально. Как верно сказал один из диссидентов, в подполье можно встретить только крыс. То есть сами по себе гонение не улучшает человека. Гонимость – это колоссальная травма. Это жуткий опыт изоляции, это жуткий опыт голодания, прежде всего, сенсорного. Человек, оказывается, выброшен из общества, он на отшибе, ну, как Сахаров с женой в Нижнем Новгороде, академик, а что пользы? Годы жили, и с ними даже соседи боялись заговаривать, потому что как заговоришь, когда у двери сидит ГБшник? Боялись. А поговорить-то людям надо, хочется. Между прочим, в православном календаре довольно мало святых женщин, это тоже драма. В календаре мало, а в жизни было много. И в конце концов, вот протестанты часто на нас сердятся, что мы почитаем Матерь Божию. Но вы знаете, вот Господь приходит в мир, Он же мог бы прийти прямо вот с небес, спуститься, как вознесся. А Он приходит через обычную девушку, через слабую. И выбирает, нет, чтобы у многодетной матери, ну, у нее там 12 детей, ну, 13-й будет сын Божий, никакого скандала, все окей, да? Бог идет на скандал. Бог идет на то, что даже его могут обвинить, что он ведет себя как языческий бог. В языческих мифах божества сплошь и рядом, заводит детей от людей, от животных, от кого угодно. Бог идет на этот риск, потому что он приходит в мир через слабых. мы, конечно, потом видим, что на Иисусе отблеск царского достоинства. И первые христиане выискивают в Библии места, которые говорят о том, что Иисус сын Давидов. Так его и при жизни называли. Ну, как сейчас бы сказали, Рюриковичи мы. Но это почетный титул. Что в нем царского? Его распяли. Значит, не в грозе и в буре приходит Бог, а он приходит в облике смиренного, который льна тлеющего не угасит, как сказано в Евангелии. Оказывается, что хотя страдание не делает человека или Бога лучше, но смирение делает. Страдание не обязательно порождает смирение. Не автоматически. Угнетение не делает угнетенного лучше. А смирение, согласие принять это как волю Божию делает. И здесь женщина часто лидирует. Доступно это мужчине? Ну, конечно, доступно. Конечно, доступно. Смирись, гордый человек. Смирись. И зло в мире, вот оно откуда. Оно от нашей гордыни. И как его победить? Нашим смирением, в том числе для мужчин, смирение перед женщиной. Да, у женщин масса недостатков. Во-первых, они следствие наших недостатков. Давайте заниматься своими. Во-вторых, они преодолимы. А вот мои недостатки. Сколько Бог со мной мучается. А вот от женщин даже и мучиться не надо. Они хорошие, они святые.
Не пытайся для себя хранить тебе дарованные небесами. Осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Анна Ахматова.
Передачу о библейских корнях проблемы отцов и сыновей продолжает режиссер из города Ярославля Ирина Савинова.
В сегодняшнем нашем разговоре об отцах и детях, о вариантах наших несовершенных отношений с потомством, я наряду с общим на то взглядом хотела бы уделить свое внимание другому вопросу нерушимости природной связи поколений, их неизбежной идентичности. Молодежь часто нас подводит, и мы тоже бываем не на высоте. У нас, у старших, ревность к состоянию детей, инстинктивное желание что-то в них наладить, исправить. Но, увы, молодежь эту идентичность чувствует намного слабее. Ее вольнодумство кажется ей более прогрессивным условием развития. И молодые готовы для этого на обострение отношений вплоть до разрыва. Из них двоих, отцов и детей, отцы оказываются более бескорыстными, более верными родству, верными, несмотря ни на что. Почему так? Кроме разницы в опыте воспоминаний о взаимной близости, срабатывает генетика. Бог первым заявил свое генетическое родство с человеком. И не просто по образу и подобию, в области физиологии, психики и интеллекта, в области высшего проявления личности, в области творчества. Ведь Бог, как известно, в первую очередь творец. И именно вот эту родственную природу Всевышний и хотел сформировать у человека как такового. Базовым свойством человека должна, по его мнению, стать способность творить. Такое же, как, например, дышать. Но, однако, произошло то же самое, что и мы, его богочеловеческое потомство, захотели дышать на свой лад. Мы легко пошли на уклонение от созидательной идентичности Творца неба и земли, его плодами высокого образца. И люди стали искать что-нибудь свое, попроще, повеселее, ну и так далее. Бог же всерьез старался для нас. Причем делалось им ведь не все сразу. Изначально была задумана первостепенная работа по усовершенствованию Адама, чтобы Адам стал первым существом, способным, как и он Господь, творить новую реальность. Возможности Адама, по мнению одного из израильских историков Торы, было, можно сказать, трансцендентально. Адам не просто давал имена всему живому, проявлял заботу, но он мог охватить все, от земли до неба и от одного конца мира до другого. Первому человеку, ну, будучи до своего греха, по поручению Бога оставалось лишь понять, чего не хватает данному участку мира, и вносить в него свое завершение. И это являлось его работой. Получалось, что человек планировался как соучастник творения. Новый Адам, как говорится, сошел с этого маршрута. И вся преемственность творения Божьего легла уже на весь остальной людской поток развития человечества. через отцов к детям. Появление греха в человеческой природе тормозили это развитие. Происходили нарушения Божьего замысла, кривизна результата. Бог, как истинный отец, не отказался от Адама, своего творения, заботился о нем, утвердил его право на потомство и негласно его вел. Даже Каин, который убил из зависти своего брата и боялся в связи с проклятием неизбежной кары Бога и мести людей, он был успокоен небесным отцом. Милосердный Господь не отверг его, заверял о его защите и также дал от него потомство, от которого потом вышли очень дельные люди, все поправимы в руках Божьих. Благодать и милость его столь велика, что он по-отечески прощал человеку и ободрял его. Ведь если разобраться, ошибка, друзья, входит в природу созидания. Ошибаясь, человек учится исправлять свои ошибки именно в той мере, в какой это зависит от него. А то, что человек сам не в состоянии исправить, восполняет и усовершенствует Небесный Отец. Я думаю, что вот именно такой же преемственностью в идеале должно были быть обладать дальнейшие отношения отцов и детей внутри рода, внутри семьи. Ну, вы скажете, что а если мой отец отсталый человек, и я больше его разбираюсь в материале, и пойду дальше без него сам. Ну, во-первых, это еще не доказано, как далеко ты сможешь дойти, и так ли верен твой путь. Но даже если ты, казалось бы, продвинешься, нет никакой гарантии, что тот, кто разорвал со своим отцом, сможет удержать свой результат. Господь наставлял, почитай отца своего. Яков рьяно боролся за право первородства, а его мог дать только отец. Пусть Яков потом много пострадал за свое лукавство, но благословение отца считал для себя первостепенным.
Смердящих осторожно называли сильными духом.
Дорогие, я сделаю сейчас некоторое отступление и подчеркну, что в отцовстве Бога было заложено великое начало. Оно было в том, что Он дал своему творению свободную волю, то духовное составляющее, в котором были заключены все ценности неба и совершенства. Яков готов был уйти гол, как сокол, из отчего дома. Пара сыновей Исаака, из которых только один был достоин стать патриархом. Отец же их, Исаак, кротости своей старости, он не смог еще тогда осуществить свой выбор. Посмею сказать, что, видимо, первые отцы в Библии еще тогда не были полностью владеть могли этим вопросом. И Адам не мог толком разобраться в ситуации с Каином и Авелем, и праведный непорочный Ной, ради которого Господь спас от потопа троих его сыновей с женами, он тоже не сразу разобрался со своим потомством, кто есть кто. Но когда Хам опозорил его перед другими братьями, когда, устав и выпив молодого вина, Ной обнаженный уснул, а Сим и Афет пошли задом и покрыли наготу отца, в это время отец как раз и проявил свою власть и проклял Хама. Ной был строг и справедлив. Но вот о чувствах его, об отцовской любви к сыновьям в этой 37 главе Бытия пока не расшифровывается. Помните, вначале я говорила о бескорыстии отцов по отношению к своим детям. И было ясно, что ими движила любовь. И вот эта отцовская любовь пронизывает все Священное Писание. Вспомните, как Яков, как дед его Авраам любил своего сына Исаака, так и он любил младшего Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. И вот мы впервые, читая, потрясены горем отца, когда тот узнал о его гибели, читаем: «И разодрал Яков одежды свои, и возложил в речище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни, и не хотел утешиться, и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“». Царь Давид долго был мучен поведением сына своего, гордеца и красавца Абесалома, его предательством, изменами, угрозами. Ведь он и прощал его, но тот снова ополчался. И вот великий воин Давид вдруг уклонялся от прямого столкновения и приказывал всем: «Сберегите мне отрока Абесалома». И когда же Абесалом, преследуемый воинами отца, пробирался дубовыми зарослями и запутался в ветвях своими густыми волосами и повис, военачальник, не сомневаясь, взял 3 стрелы и вонзил их в сердце Абесалома. Пришла, казалось бы, победа, но царь все спрашивал всех, благополучен ли отрок Абесалом. И ему, желая обрадовать, сказали о его гибели: «Как когда-то Яков был в горе, так и пошел Давид в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил все так: сын мой, Абесалом, сын мой, сын мой, Абесалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя». Все это, дорогие, были ведь не легенды, но живые исторические личности. Но вот в заключение Иисус, как бы подводя итог этой серьезной ключевой теме, рассказывает притчу о блудном сыне. Все ведь ее знают, но обращают внимание на возмущение старшего сына, поразившегося горячей радостной встречи отца, когда вернулся этот негодяй, его брат. И вдруг мы слышим в объяснении ту же любовь, но уже к старшему сыну, когда отец открывает ему свое сердце и тем самым передает на его будущую жизнь эту великую эстафету, отцовскую любовь.
Передачу ввел Владимир Терентьев.
Восток-Запад. Непридуманная история.